В выделенных нами словах легко усмотреть, что это истолкование в духе мистических течений XVIII века о восстановлении первозданного бытия и шеллингианского эстетического идеализма. Очищая любовно душу, прижимая к груди всю Вселенную, мы восполняем цель человека, пишет тут же Герцен, а несколькими строками ниже пишет о собирании изящного повсюду. Как вообще в XVIII и в начале XIX века в западном христианстве в обоих исповеданиях к основным христианским идеям прилеплялись идеи оккультной натурфилософии. Так и в религиозных идеях Герцена в эту пору врезаются в чистую мелодию христианства двусмысленные тона оккультизма. Герцен, еще недавно увлекавшийся сенсиманизмом и реабилитацией плоти, пишет невесте в 37 году: «Ты права, тело мешает, простор, простор, и я наполню его беспредельное пространство одной любовью, прочь тело». Не будем умножать выписок, и приведенного достаточно для оценки ранней религиозности Герцена. Вслед за романтиками Франции и Германии Герцен прикасается не к одному чистому христианству, но и к мутным потокам оккультизма. Существенно здесь именно то, что христианство, религиозный путь, открывается Герцену не в чистоте церковного учения, а в обрамлении мистических течений, идущих от XVIII века. Неудивительно, что еще в первом своем произведении «О месте человека в природе» Герцен, отчасти под влиянием шеллингианства, отчасти в духе мистицизма, резко отбрасывает материализм, который он называет ужасным, бледным. Шеллингианство навсегда вошло в душу Герцена своим утверждением метафизичности красоты. «Природа полна жизни и изящного», читаем в той же статье. И этот эстетический мотив постоянно повторяется у Герцена. В 1837 году он пишет Захариной о собирании изящного отовсюду, и до конца дней Герцен останется верным эстетическому подходу к жизни, заимствованному сначала от Шиллера, потом от Шеллинга. Но в ранний период это спаялось с его экзальтированной, мистически окрашенной религиозностью. «Почему мне открылось это место Эккартсгаузена?» — пишет он невесте. «Случай? Вздор! Нет случая! Это нелепость, выдуманная безверием!» Эта мысль Герцена в письме 36 года тем более любопытно, что с падением религиозного мировоззрения категория случайности станет одной из основных в философии Герцена. В том же письме Герцен следует мистическим идеям XVIII века и в другом, впоследствии очень характерном для Герцена высказывании с прямой ссылкой на Эккартсгаузена: «Не мышление, не изучение надобно, действование, любовь — вот главное». Обратим внимание на то, что это учение о том, что познавание должно непременно переходить в действование, уже знакомое нам в философии Бакунина, имеет у Герцена, как видим, корни в мистике XVIII века. «Одной литературной деятельности мало», — писал Герцен своей невесте позже. «В ней недостает плоти, реальности, практического действия». Так же, как мистики XVIII века от теоретического вживания в тайны природы и истории стремительно переходят к магическим упражнениям, к действиям, так и у Герцена от того же оккультизма, который вообще является псевдоморфозой религиозной жизни, легла потребность действия, деяния, невозможность остановиться на одном теоретизировании. Мы потому подчеркиваем зависимость темы деяния у Герцена от оккультизма, что мы много еще раз будем встречать рецидивы темы деяния на почве оккультизма, ярче всего у Федорова. Любопытно отметить, что уже в этот период Герцена беспокоит тема индивидуальности и ее судьбы, утверждая в соответствии с мистической натурфилософией, что вся природа есть возвращение от падения, Герцен считает бесспорным лишь один общий закон, что частность закона – тайна Бога. Герцен тут же спрашивает, какой смысл в существовании тех, кто никогда не мог раскрыть своих возможностей? И кончает так. «Но не тщетно же их существование. Я твердо верю в строгую последовательность и отчетливость провидения». Герцен еще до отмены ссылки женился на Захариной, когда он уже женатый, встретился через некоторое время с ближайшим своим другом Огаревым, который был тоже женат. Мистическое религиозное настроение охватило всех. В комнате Герцена висело распятие, и все они четверо опустились перед ним на колени в благодарной молитве. Но скоро это религиозное настроение стало спадать у Герцена. Еще в 1839 году он пишет перед рождением сына: «Бог поручает мне это малое существо, и я устремлю его к Богу». Но уже через год он чувствует иначе. В письме к Огареву, утешавшему его, у Герцена было много тогда тяжелого в семье, преждевременные роды, смерть ребенка, тяжелая болезнь жены, тем, что это частный случай, не нарушающий общей гармонии бытия. Герцен пишет: «Твои утешения — одно из проявлений ложной монашеской пассивности». Впрочем, религиозное разрешение тяжелых дум о страшной силе смерти все еще звучит у Герцена. «Дух здесь же, при смерти побежден, безумные стихии берут верх над жизнью. Да, тут религия, одна религия несет утешение. Философия еще не овладела идеей индивидуума». Это сказано, конечно, по адресу Гегеля, но беспокойство о тайне человеческой судьбы охватывало Герцена постоянно. Когда же умерло у него трое детей, у Герцена начался настоящий бунт. В дневнике от 42 года уже читаем ироническое замечание о детски религиозных людях: «Я даже завидовать им не могу, хотя удивляюсь великой тайне врачевания безысходного горя суеверным мечтательным убеждением». В сентябре того же года читаем в дневнике сильные строки о давящей грусти, которая растет, растет и вдруг сделается немая боль, и так станет ясно все дурное, трагическое нашей жизни, готов бы умереть, кажется. Мы вступаем явно в эпоху крайнего духовного кризиса, который унесет не только благодушный панлогизм Гегеля, но и религиозную веру. Острое ощущение трагедии бытия со всех сторон охватывает Герцена, и в это время складывается его собственная философская позиция. Здесь ключ ко всему позднейшему мировоззрению Герцена, к той философии случайности, которая подкопала его прежние взгляды. Но прежде чем философия случайности до конца овладела мыслью Герцена, он очень глубоко и сильно пережил влияние Гегеля. Остановимся на этом периоде у Герцена.